Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Ну, сразу традиционно вам напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Также для общения с вами, мы с удовольствием с вами будем общаться. Во время эфира нам можно позвонить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, добрый вечер.
Приветствую.
Знаешь, хочу начать вот с чего. Это, может быть, звучало бы забавно, если бы все это не происходило на таком трагическом фоне. Дирекция передвижных цирков Украины подтвердила статус критически важного для жизнедеятельности украинского населения предприятия в особый период. То есть это означает, что сотрудников цирков ВСУ призывать не будут. Вот. Ну, я вот по этому поводу сразу подумал, что, в принципе, защищает киевский режим таким образом своих коллег. В общем-то, тоже цирк. Вот, а с другой стороны, в общем-то, наверное, может, и это какой-то кадровый резерв они берегут. Но это как бы такая ирония. Если переходить к более серьезным вещам, то если вот смотреть на то, что сейчас происходит у нас в зоне СВО, наши войска продвигаются, и сейчас, наверное, начинается, ну, сражение, наверное, громкое слово, но боевые действия вокруг, ну, упорные боевые действия, ожесточенные вокруг часов Яра. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Есть ли, может быть, и другие какие-то точки, на которые ты хотел бы обратить внимание?
Ну, часов Яр – это ставшая громкой, становящаяся громкой история, когда десантники 98-й десантной дивизии, воздушно-десантной.
Ивановской, да?
Ивановской. Они с флагами на башнях России и ВДВ ворвались сейчас в Яр, заняли позиции, отбили все атаки, и сегодня уже боевые действия идут в самом населенном пункте. Но десант в своем репертуаре дерзкие, смелые и продуктивные. Вот, Часовьяр нам нужен, потому что от него до Авдеевки 45, оставить до Авдеевки, до Краматорска, а это автомобильный, это центр автостроения Украины, автопромышленности Украины, и 45 километров, да, Часовьяр там, в общем-то, территория не очень большая, но, извините, промышленная зона, там огнеупорный кирпич всю жизнь делали, там с 19 века, насколько я припоминаю, и до Краматорска 45 километров. И это будет битва уже за освобождение Донбасса. В этом секторе. У нас неплохо обстоят дела на Донецком фронте. Наши значительно ударили в Первомайке, Первомайской. Это западнее Песок. Пески были заняты 11-м полком. Я сейчас не знаю, 142-я, что ли, бригада на первого корпуса. Вот. И далее уже идет, вероятно, будет битва за Карловку. Карловка – это такой населенный пункт, который донечане называли Карловыми Варами. Одно из любимых мест отдыха жителей Донецка, недалеко от города относительно. Там мы, в общем-то, водные просторы великолепные. Я помню, я был там 10 лет назад, когда батальон «Восток», ну, бригада «Восток» воевали с польскими наемниками в районе дамбы. Они пытались обойти слева-справа. Местность хорошо известная, но когда мы оставили Карловку, я думал, что мы никогда не вернемся. Ну, не был уверен. А вот Карловка опять в сводках боевых. А если движение на Карловку идет, это идет охват Красногоровки, в которой противник ожесточеннейшим образом отбивается сегодня. Хотя Красногоровку штурмуют, идут бои упорные. И я хочу сказать, что Красногоровка мешает нам отчасти в продвижении по Георгиевке, дальше по Максимилиановке и дальше уже в сторону пресловутого Куракова. Это большой логистический железнодорожный транспортный узел, центр ВСУ под Донецком. Так вот, мы обходим сейчас Красногоровку, которую штурмуют. Если возьмем Красногоровку, будет легче идти в сторону Курахова. Курахова возьмем, значит, окружим или окружим группировку врага под Угледаром.
Да, то есть северовый.
А это уже выход на границу с Запорожьем. Это Веремьевский выступ, там вот Старомайорская, такие вот Новотнецкое название, набившее нам оскомину, значит, когда мы отражали контрнаступ противника в прошлом году. Тем не менее, окружим. Я думаю, что попадут в клещи. Украинцы плохо отходят со своих позиций, что-то им неведомо. Они не очень умело пользуются маневром, вот, боевые действия при отходе и выравнивании фронта. Ну, не знаю.
Ну, может, это...
Они воюют, я комментирую, им виднее. Тем не менее, тенденции не очень хорошие для противника на Донецком направлении.
Но у меня вот две мысли по этому поводу. Может быть, все-таки вот то, что они так плохо отходят, это они пытаются задержать продвижение наших войск, чтобы формировать линию обороны там дальше, в тылу, ближайшем?
Опыт Великой Отечественной войны подсказывает, что иногда, сжав зубы, сохраняя силы, возможности, боевой потенциал, и сохраняя поддержку с флангов, надо отойти.
Ну, согласен, да. Ну, нам тут, мы так с тобой сейчас рассуждаем, как пикейные жилеты в этом золотом...
Скорее всего, да.
Вот, но еще одно такое рассуждение от пикейного жилета. Я просто вот смотрю на ситуацию, на карту. Вот не создается впечатление, что мы сейчас пытаемся создавать малые котлы, вот будем обходить населенные пункты, прерывать снабжение гарнизонов этих небольших, которые там будут оставаться в этих населенных пунктах, и тем самым уничтожать их или вынуждать к сдаче?
Ну, не только это. Мы сегодня наносим очень-очень болезненные удары по тылам, по глубоким тылам. Сегодня вот мы разбомбили в Запорожье большой склад с большими ударными беспилотными летательными аппаратами, и предприятие, которое их производило в Запорожье. И так мы по Харькову бьем, практически по всем предприятиям, которые задействованы в производстве БЛА сегодня. В общем-то, довольно результативно действуют эти мелкие предприятия. И, допустим, за конец прошлого года, начало этого, в 100 раз они увеличили производство камикадзе-дронов и в 20 раз больших беспилотных летательных аппаратов. Но сегодня мы должны учитывать, что электроэнергию мы отключаем, мы бомбим эти предприятия. И что очень я хотел бы отметить, как человек, который прожил некие периоды скептицизма в своих оценках точности нашей авиации. Тем не менее, сегодня бьют ракетчики, бьет авиация точно в цель. И противник все тут жалуются, что ну как же так, вроде бы там должен быть один прицельный, один там дополнительный, но с первой попытки, с первого пуска мы поражаем цели. Это здорово. Это значит, что разведка наша работает интенсивно, продуктивно. Это значит, что все те доработки техники боевой, которые происходят на фоне опыта эксплуатации в боевых действиях, они приносят результат.
Да. Так, у нас звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот, дай бог, Красногоровка скоро будет освобождена, тем более, что она находится так же близко к Донецку, как Маринка южнее и Авдеевка севернее. Она между ними практически на таком же недалеком расстоянии от Донецка. Да,
да, доставляет беспокойство жителям Донецка.
И мы уже на окраинах Часового Яра, в принципе, тоже, наверное, есть неплохие перспективы. Вот единственный момент немножко напрягает. Мы летом, летом будет уже 2 года, как мы также подошли к Угледару, скажем, и уже больше, чем 1.5 года наши войска находятся рядом с Угледаром, да, Павловка там занята, Угледар, к сожалению, под контролем ВСУ. Вот этот вот момент все-таки продвижения вперед и того, что все-таки ВСУ достаточно цепко держится в обороне, вот тоже он для понимания, может быть, сложен. Но вот как бы вы оценили, учитывая наши эффективные удары по тылам, так сказать, Украинам, это же наверняка тоже должно способствовать нашим успехам на линии фронта. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Так мы к Угледару сегодня движемся с северной стороны, а все те трагические события, связанные с очень тяжелыми боями вот в этой котловине в Павловке, на подходе к Угледару, мы тогда двигались с юга. И морпехи тяжелые потери несли, и пехота, и сложные были ситуации. Но я вам хочу сказать, что сегодня с юга мы удерживаем плотно их, а подходим-то с севера, то есть речь идет об окружении. Мы идем с другой стороны уже. В прошлом году мы так не шли. Ну, даже в помине не было таких планов, собственно.
Ну да. Так, такой вот вопрос. Стратегический инвестор задает. Говорят, что идейных бойцов ВСУ осталось очень мало. Так кто же тогда оказывает ожесточенное сопротивление нашим войскам и ради чего?
Но мы должны отметить, что противник все-таки генетически умеет воевать, умеет умирать, умеет биться в самых сложных условиях. Это самый тяжелый враг, который был у нас за долгие десятилетия. И я хочу подчеркнуть, что все-таки хребет-то не сломан еще. Машина-то украинская военная действует, и мы делаем все, чтобы ее обесточить, обескровить, выбиваем средства ударные, огневые, которые тот использует для обстрела Белгорода, Донецка, но противник пока не сломлен. Он оказывает активнейшее сопротивление, он входит в контратаки, он... Ну, если говорить белгородское направление, он уже, так сказать, не планирует какие-то диверсионные действия наступательные, потому что, ну, действительно, очень сильно мы ударили по ВСУ в том районе и по различным наемническим, так сказать, батальонам. Вот. Но пока рано говорить о том, что противник сел на пятую точку и просит пощады.
Ну вот стратегический инвестор, он дальше как бы спрашивает, почему мы не отодвигаем ВСУ от Белгорода, вот раз Белгорода коснулись.
Но у нас сейчас задача не просто отодвинуть от Белгорода, а мы сегодня вновь вернулись к теме Купинска и Волчанска, там идут бои, Синьковка, и нам надо решить вопрос с охватом Харькова. И вот тогда мы уже многое сделаем для безопасности Белгорода. Если просто взявшись за руки отодвигать фронт, ну, я сейчас понимаю, что и инвестор так не думает, ну, я скептически так вот немножко желчно высказываюсь, то у нас не получится, нам нужен маневр, и маневр, мы как раз делаем тот самый маневр. Памятуя о том, что нам надо отодвинуть от Белгорода и вообще от границы нашей.
Так, продолжаем отвечать на звонки. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, уважаемые ведущие. Вы знаете, мне очень коробит, когда говорят, что там враги. Вы знаете, это Киевская Русь, считаю, у меня там нет врагов. Враги сейчас знаете где? Я вам сказал бы где. Банковая.
Алло.
Алло, алло.
Пропал у нас.
Ну да, там...
Что-то еще? Ну,
я хочу сказать, что можно много терминов применять. Братья, бывшие братья, для кого-то там родственники, это люди, которые убивают русских солдат российских, обстреливают русские территории. Я не знаю, как их называет вот, ну, наш радиослушатель, который, он, ну, как бы произнес банковое там, что... организаторы враги, а вот это заблудшие овцы, которые нас убивают. Ну, давайте назовем их убийцы, террористы, живодеры, которые убивают детей уже более 10 лет в Донецке, в Луганске, в Первомайском, в Брянке, в Стаханове, в Горловке, Ясиноватой. Я видел убитых детей там. И это может делать только враг. Либо убийца, жестокий живодер, ну, я не знаю, назовите как угодно. Пока люди, которые воюют с нами, они нам враги. Я не спорю, что позже мы сядем за стол переговоров, определимся в терминах. Но я не склонен издеваться, оскорблять противника или родственников тех солдат, которые воюют. Ну, враг – это самая приемлемая категория, к которой мы можем отнести. Вот. Враг сильный, мотивированный, идейный, стремящийся нас убить, победить, москаляку, нагеляку и все остальное. Но это не заблудшие овцы. Заблудшие овцы себя так не ведут. Это боевики с высоким потенциалом, которые воюют против нас.
Да мне кажется, здесь можно проще рассуждать. Во-первых, мы никогда не называем население Украины врагами своими, там, или еще какими-то
словами. А
слова.
Население?
Врагами
население
мы нет. Называем тех, кто с оружием в руках стремится убить нас. В общем-то, ну это
да
те
нет,
же
я
самые...
Да не, я про население даже да. не подумал.
Да, это, не, я да. просто как бы вот уточняю этот момент. Что касается банковой, я тоже, в общем, там тоже враги, и я бы здесь, ну, я бы на своем месте тоже бы уничтожил их там, вот, но это как бы не моего, видимо, уровня дела, вот.
Но мы, во всяком случае, делаем все, чтобы население имело возможность определиться.
Да.
Допустим, сегодня из Харькова не все убегают, есть люди, которые ждут нашего прихода, и в Купинске ждут. Волчанске ждут. Поэтому тут никто не называет украинских мирных жителей. Да, мирные жители, но не стреляют, не убивают нас.
Ну, слушай, что говорить, Саш? Да, что говорить, если в Авдеевке люди, там творился ад, и то они сидели и ждали, когда придут российские войска.
Да, голосовали как. Да. Это вообще, я был потрясен, как они на выборы шли.
Да.
Авдеевские. Так, никто там под да. автоматом не водил их.
Да, естественно. Так, еще звоночек у нас. Здравствуйте, Марина Николаевна, мы вас уже узнаем.
Да, я хотела бы спросить у вас, вот, скажите, во-первых, я хотела бы немножко прокомментировать. Знаю, нехорошо ментальность, значит, украинцев, я хочу сказать, что надеяться на то, что люди, которые не воюют с нами, держа оружие в руках, это, в общем-то, нейтральные люди, это наивно. Значит, во-первых, многие из их родственников погибли. И это уже не может вызывать никаких добрых чувств к нашей стране и к основному населению страны. Это по-человечески понятно. И тут иллюзий никаких не должно быть. А вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас двоих, может быть, ответит. Вот просчитывается ситуация. Если в Турции произойдет смена руководства, Эрдоган отойдет от власти. Турция может активно, как член НАТО, вступить в войну именно на театре черноморских действий. И если нам действительно что-то и противопоставить этому участнику НАТО? Спасибо.
Угу, интересный вопрос.
Но Турция – это вторая по силе армия в НАТО. По дисциплине, по боевому потенциалу. Мы в свое время делали все, чтобы помочь Эрдогану остаться легально у власти. Он это делает совершенно легитимно. Безусловно, Турция – это субъект, с которым мы сохраняем специфические отношения. А с другой стороны, воевать с нами, можно и не воевать, просто закрыть Босфор, и мы будем испытывать затруднения в Черном море. Но этого не происходит. Наши корабли проходят. Плюс ко всему, Волго-Донской канал у нас есть еще. Ну, не такой, так сказать, мощный по проходимости. Тем не менее, мы имеем небольшой, но вариант маневра. А Турция, это ж потребитель нашего газа. Там, по-моему, деньги считать умеют. Им лучше зарабатывать, чем воевать.
Ну да, тут просто посмотрите. Мы все время пытаемся в ком-то увидеть либо друзей, либо там противников. Ну, я имею в виду на политической, как бы это, на политической арене. А Турция, она действует в интересах себя. Это, конечно, приходится учитывать, но какие-то особо теплые там слова там, о дружбе русско-турецкой, конечно, они здесь не имеют никакого места. Каждый действует в соответствии с своими интересами. Вот, и это надо учитывать на будущее, потому что действительно сейчас прошедшие, там, по-моему, муниципальные выборы, они показали, что позиция Эрдоган сдает. Удастся ли ему их выправить за оставшийся свой президентский срок, мы пока не знаем. Но нам надо, мне кажется, быть готовыми к разным вариантам. Так, мы еще успеем принять, наверное, один звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович.
Продолжается обстрел РСЗО Белгорода, но у нас же есть баражирующие беспилотники, разведчики, которые могут работать в паре с ударными беспилотниками типа «Ланцет Куб». Почему, да. Значит, время передачи приказа на исполнение 10 секунд, а темп стрельбы из РСЗО порядка 1 минуты?
Мы, боюсь, можно, не успеем сейчас это ответить.
Да-да.
Боюсь, не успеем ответить. Давайте.
Виктор Михайлович, мы перенесем наш ответ на ваш вопрос, почему мы не активно там применяем эту систему.
Или вы перезвоните. Да, или вы перезвоните нам. Я сразу вижу звонок от вас, и мы продолжим с вами разговор, потому что сейчас у нас новости.
Хорошо.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21.36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир и продолжаем наш разговор с Виктором Михайловичем из Домодедова. Виктор Михайлович, вы нас слышите?
Да-да, я хотел что еще добавить. Наверняка у нашей разведки есть хорошая статистика по местам предполагаемого расположения РСЗО противника и времени выхода, так сказать, на исходные позиции. А время баражирования наших беспилотников порядка 60 часов. Значит, я думаю, что несколько штук в предполагаемые районы можно было бы направить, и рядом с ними находились бы ударные беспилотники типа «Ланцета» и «Куба».
Ну да, ну в принципе сейчас под Харьковом уже были сообщения о том, что уничтожают чешские вампиры эти РСЗО.
Да, несколько
уничтожили.
Это когда? Это появилось буквально на днях. А что мешало раньше это сделать?
Ну тут я сложно.
Да нет, били. Мешала радиоэлектронная система радиоэлектронной борьбы противника. Порой случается неотрегулированность действий совместных наших беспилотчиков и наших же РЭБовцев, что тоже воздействует на боевой потенциал нашей беспилотной авиации. Плюс ко всему погода, плюс ко всему там же тоже система ПВО работает. Они по ЗРК не жалеют на большие коптеры наши разведывательные. Они стоят миллионы. Тот же Суперкам. И я хочу сказать, что баражируют, ведут разведку разными способами, и наблюдением, и спецназовцы дают свои сведения, и беспилотчики, и космос, и авиационная разведка наша, пилотируемая авиация, я имею в виду, все идет в дело, и я хочу сказать, что бьют эти РСЗО, они же тоже РСЗО в комплексе с беспилотными летательными аппаратами, они атакуют наш Белгород сегодня, РСЗО и беспилотные летательные аппараты. Вот давно не слышно вампира, уже 3 дня не слышно, 4-й день не слышно вампира, это чешская установка, реактивная система залпового огня, которая использовалась в первую очередь для ведения обстрелов Белгорода. Так вот, сегодня мы прихлопнули очередную, она даже мяу сказать не успела. Она там пыталась переместиться с места на место, ее тут же вычислили, тут же РСЗО «Град» БМ-21 была применена, и тут же ее нахлобучили, и вместе с боекомплектом, и вся установка, и машина, и все остальное, все было уничтожено. Тем не менее, противник использует и БМ-21 «Град», и «Ураган» использует для ведения налетов огневых на Белгород и на территорию области, и в комплексе с беспилотными аппаратами, как я уже сказал, боремся, воюем, совсем не в комфортных условиях противник там у нас на белгородском направлении.
Угу. Следующий на звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот в связи с раздумьями президента Франции об отправке французского контингента хочу спросить, на такой случай есть ли резерв знающих казарменный французский язык в бригадах связи ведомства Петрова-Баширова и в, скажем так, нерасстанных радиогородках? А также не слышали ли вы, что у тех же башировских есть во Франции в самой какие-то источники? И еще, вот вы не думаете, что после освобождения в 1944-м Франция не знает, что такое страх быдла? И это вот не понимает наши власти, что Макрон с отправкой французского контингента в тыл Украины может рискнуть, и страха быдла у его армии пока нет. Спасибо.
Угу, спасибо.
Но у нас французский язык один из языков, которые считаются доминирующими. У нас же есть разведшколы и есть определенные подразделения переводчиков, которые мы имеем в том же Рязанском десантном училище. И спецназ учит языки, и разведчики-переводчики учат язык. Плюс ко всему, у нас в Новосибирске есть разведфакультет, который, на котором преподаются. У нас есть целый ВИА, Военный институт иностранных языков, который сегодня входит в гуманитарный университет, но является отдельной славной кузницей кадров переводчиков. У нас в ФСБ переводчики тоже учат язык. У нас, безусловно, налажена система в случае необходимости призыва специалистов и языковедов, и страноведов, и людей, которые знают этот язык, из числа выпускников гражданских вузов. Да не, французский, это же не суахили. Вот. Да. Все сделаем, все наймем, кого надо, призовем по желанию, по обоюдному Минобороны и человека. Вот. Переводчиков найдем, все будет нормально. И говорить они будут. Слава ВДВ, они выучат, наверное, в первую ночь своего пребывания в плену. Вот. Но французы не поедут так активно. Это был нажим, все-таки нажим, попытка набрать весток, на мой взгляд. Но я как ведущий, это наша с Галим Маратовичем авторская программа, я и использую эту возможность авторской интерпретации событий. Мне кажется, что Макрон повышал свой статус на, так сказать, ускоренном финише. Ведь все понимают, что при таком давлении недолго Украине держаться. И, возможно, наше упорство превратит всю систему СВО в нужный нам результат. И один из показателей, французы делают ускорение, спурт, так сказать, нажим перед финишем для того, чтобы улучшить свое положение внешнеполитическое, европейское. Ну, Германия ослабла, предприятия отбирают, заводы уезжают в Америку, газа нет. А Франция тут пытается выстрелить, вот, в том числе при помощи таких заявлений своего лидера Макрона, что сейчас они введут войска. Ну, была бы возможность, они давно бы уже завели.
Да мне кажется, еще идет борьба, знаешь, как вот из фильма «Кого господин сделает любимой женой?» Он имеется господин из Белого дома. Потому что сейчас Германия действительно теряет свои позиции. Ну, Макрон пытается сейчас выглядеть как лидером всеевропейского масштаба.
Да, Макрон идет по старой нашей армейской формуле. Вспотел, покажись начальству. Вот он пытается вспотеть для того, чтобы показать. Но тут мы понимаем, Франция, да, великая страна. Ну, реально, по культуре, по истории, по... Но бывают периоды, когда вооруженные силы нельзя назвать самыми сильными на свете. И то, что введут там сколько-то, введут, потом получат их обратно.
Ну да, но со времен Наполеона что-то я не помню про сильную французскую армию особенно. Вот, еще я хотел что добавить насчет переводчиков. У нас еще в африканском корпусе есть специалисты, если что, я думаю, выделят определенное количество нам, если они сюда сунутся на Украину.
Согласен. С Патрисом Лумумбой, дружба народов там есть. Да.
Так, дальше продолжаем отвечать. Здравствуйте.
Ага. Добрый вечер.
Да.
Здравствуйте. Уважаемые знаменитые журналисты. Вот, может, так я вас назову. Вот. Вопрос такого плана, Александр. Я вот не могу понять. Я могу понять, что вся вот эта затяжная спецоперация ввиду того, что плотность населения и так далее, что и мы выжидаем, смотрим, как это все понятно. Я не буду рассказывать тактику, как понятно. Ну вот, я думаю, что народ, сам Украина, понимает, что Зеленский проиграл. Это вообще лучше еще долго там, но он проиграл. Эту битву он проиграл. Но вот я не могу понять, может, вы мне обои два журналиста, объясните, какова цель? Вот от того, что он продержан еще там месяц, два, год, вот, ведь ему вот эти же украинцы, они же его найдут и предъявят ему свой счет. Это обязательно будет, он нигде не спасется, потому что она расползлась по всей Европе и Америке. Вот. Поэтому Какова цель, Можем, находясь на там, конечно, работать, то сюда, но как бы не думать о своем будущем, о будущем своих детей и так далее. Просто тупо убивает народ, делает приказы, кому-то он вечером там так. Но вечером он там не будет. И с итоги того, что я хочу сказать. Если он не понимает, но народ прекрасно понимает, почему нет на сегодняшний день такого движения. Ну, понятно, там, что среди тех, которые находятся на убое, на передовую со стороны Украины, почему они не предъявляют? Они же прекрасно понимают, что он воюет, воюет за его доллары, за его виллы, за его жизнь, но никак не за свободу Украины. Там, вот. Как бы вот до этого донести? Или они уже об этом знают?
Ну, а, вот, мы поняли, вот, в общем, да. Плана.
Я понял вас. Понимаю, но... Марат, можно я?
Да.
Ситуация такая, что война не может быть причиной революции. Она может быть ускорителем большим. Это классики марксизма и ленинизма, которые, собственно, доказали, что их учение действенное на той же Великой Октябрьской революции в России. И тут надо понять, что аппарат насилия во время войны, он приведен в высшую степень боевой готовности. И любые попытки свергнуть власть силой, они будут жесточайшим образом подавлены на Украине. Жесточайшим образом, потому что аппарат насилия находится в большом высоком тонусе. И есть кому пресечь это. Люди это ощущают, чувствуют, поэтому не выступают.
Да, ну, во-первых, нельзя рассматривать, мне кажется, украинское общество как, ну, какую-то однородную массу. Ведь же есть люди, которые уже убежали из Украины, когда успели. Есть люди, которые пытаются всяческими способами оттуда сбежать, их постоянно ловят. Вот, есть достаточно, ну, как бы, вот, я не знаю, как бы сказать, неграмотными не назовешь, но вот помнишь, ты себя в телеграм-канале приводил пример пленного, который сказал, что он защищает украинскую нефть и газ, ну, а нефти, в общем-то, на Украине никогда и не было. Вот. Ну, то есть, ну, это удивительно, причем этот человек был призван в 22-м году по повестке, мобилизован, и он... В общем-то, воевал и в плен он сдавался недобровольно. Его взяли в плен, когда у него там кончились и патроны, и он был, по-моему, ранен. Да. Да, его захватили в плен. Вот, потом есть такой еще момент, как, мне кажется, все-таки человек рос в этой среде, ну, родился, вырос, и когда его все-таки там ловят, либо он сам приходит по повестке, которая ему вручается, ну, он как бы считает, что это, ну, в рамках этого государства, в котором он рос, ну, это нормально. Ну, то есть он идет, как бы, и призывается в армию. Хочет он этого, не хочет, но он действует в рамках обстоятельств. И от этого никуда не деться. И потом, опять-таки, вот я вспоминаю, допустим, примеры гражданской войны, которая у нас была в России, да, в начале, ну, там, в первой половине 20 века. Там же, как происходило? Красные приходят в какой-то населенный пункт, проводят мобилизацию. Белые приходят в этот населенный пункт, проводят мобилизацию. Вот, и люди просто, ну, их мобилизовывали, и они шли, они никуда не могли не сбежать, ничего. Ну, вот как-то вот так это происходило. Ну, вот, это очень сложный процесс, и сложно вот, на массовое сознание населения, как бы вот, так сказать, выйти и сказать, все, вас Зеленский обманывает, его вся эта власть, она антинародна, она направлена на то, чтобы лишь бы вот эта элита зарабатывала деньги, а вы будете погибать там до последнего украинца. Это достаточно сложный момент, он и психологически сложный, и, в общем-то, как бы это сказать-то, ну, сложно перестроить население вот на какие-то такие вот прямо... повстанческие настроения против той власти, которая существует. Вот. Все-таки она живет в каких-то определенных рамках. Ну и не надо сбрасывать со счетов, что там идет, ну, жесточайшая пропаганда, ну, как бы вот это про киевского режима. Если вот посмотреть, допустим, их телевизоры, почитать их средства массовой информации, где-то там месяц, то... Даже, наверное, мы с Александром Валерьевичем начнем, так сказать, это так немножко притормаживать и думать, а вдруг действительно, потому что вот это психологическое воздействие, оно очень сильное, и оно одурманивает. Единственная надежда есть на то, что вот такое активное, мощное воздействие психологическое, вот эта пропаганда, она также очень быстро разрушается в сознании, когда приходят другие условия там, или другая власть, скажем. Вот как-то так.
Разрушается, безусловно, безусловно.
Ну, это как сказать.
Следующий вопрос.
Да, следующий звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Да, Сергей. Вы в 2022 году очень плотно общались с вдавшимися на заводе Ильича и на Азовстали. Скажите, пожалуйста, да. Вот сейчас те, кто попадает в плен, сильно ли по своему моральному духу, своим взглядам отличаются от, так скажем, пленных первой волны? И много ли из вот этих лиц, которые сдались в Мариуполе, есть невозвращенцев, которые не хотят вернуться на Украину?
Угу, спасибо.
Ну, много-немного не знаю, но я хочу сказать, сейчас рыбешка уже слабее идет, это уже плотва. Если там были такие монстры и полковники, командиры частей, батальонов, убежденные люди, с ними было интересно разговаривать. Да, враги, но тем не менее мы... Да я ко всяким пленным с уважением отношусь. Ведь уважать его непростую историю человеческую, вот сейчас эту судьбу, всегда, я считаю, это... высшей степени воспитания, брак, но в тяжелых условиях. И все, что я могу сделать, это помочь ему в чем-то. Но то, что мы даже показываем и выводим в эфир этих людей, это твердое подтверждение желания нашего командования сохранить людей конкретно. Вот этого человека, которого мы снимаем, или вот этого... сохранить для обмена, для того, чтобы он дожил до возврата домой. Вот. Но, скажу так, тогда были серьезные ребята, а сейчас мелкая рыбешка. Но много очень.
Да, по поводу нежелающих возвращаться, по-моему, еще там был вопрос.
Есть такие. Есть такие, прошу извините, и... Мало того, ну, они, их позиция по отношению к России находится в большом развитии. Я не уполномочен произнести ту информацию, которая у меня на языке чешется, но тем не менее я, ну, считаю себя государственным человеком по взглядам своим, не чиновником, но... человеком, который всячески поддерживает наше государство. Там идут очень большие, позитивные, взрослые процессы в среде пленных. И далеко не каждый из этих пленных хочет вернуться. И мало того, его позиция по отношению к ситуации, к России, к Украине находится в развитии. Вот так я вам скажу.
Так, еще у нас звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Уважаемые ведущие, вы знаете, ну, конечно, вы знаете нашу российскую пропаганду. Насколько она качественно работает, все вот эти, все это два года, еще, да, еще 8 лет с 2014 года. И вот я подошел как раз к самому последнему моменту того, что я готов убить тех, кто на той стороне. Но я... Вот как только я понял это, я тут же понял, что пропаганда меня их расчеловечила, а меня превратила вот в это, как сказать, орудие. Из человека превратился в орудие. И вот сейчас вот я слушаю вас, и я зеркально смотрю на тех людей, которые на той стороне, и они орудия, или они люди. Вот вы можете что-нибудь об этом сказать?
Я хочу сказать так. Да. У меня, я что, живой человек? И в зависимости от ситуации, мои ощущения, настроения, ну, не взгляды, но эмоции разные. Я, ну, сколько мы с Галим Маратовичем присутствовали при том, чтобы вот пленный, вот он только взят, ему затыкают тампонами дырки, там накладывают бинты. Ну какой он враг?
Александр,
какой он враг?
Вы можете дать мне еще немножко слова? Есть ли возможность наших пропагандеров или пропагандистов, или как их назвать, этих людей, перестать расчеловечивать? Потому что россияне уже не могут быть, вот они больше не могут терпеть вот это расчеловечивание, потому что уже они молчат, но кулаки сжатые, если вы знаете, что такое сжатые кулаки у мужчин. Вот
но,
этого я вам желаю.
Да, с мужчинами я общаюсь. Я живу не в дворце. Сейчас я закончу. Я живу в обычном населенном пункте. Я живу среди обычных людей. Никакие это не бомонд, не генералы и даже не полковники. Вот. Поэтому я общаюсь с обычными людьми. И я хочу сказать так. Первое. Нас бы кто пожалел с той стороны.
Да
вот когда...
Вы
дадите
мне
сказать или нет? Режиссерским пультом есть какие-то кнопочки у нас там?
Простите, пожалуйста. Вот. Да. Доброго вечера.
Да, я вам хочу сказать, что... вот сбивайте меня. Я вам хочу сказать, что все эти годы никто нас не жалел. Ни детей убитых, никто мяу не говорил на той стороне. Мы говорим, что не смеем стрелять по городам, в которых живут люди, тем более донецкие, которые и так натерпелись. И у нас огромное количество людей среди добровольцев, среди народной милиции, которая сейчас уже является частью российской армии, с той стороны. И никто не стреляет. Хотя из Одессы часто идут письма. Да стреляйте, мы потерпим, лишь бы убрали этих. Вот. Нас бы кто пожалел. В ООН. Сейчас, дайте мне, блядь, сказать. Вот. Так. Режиссер есть у нас? Или кто там есть у нас? Существует?
Да, продолжи.
Вот. Я хочу сказать вам, что не сожженные люди в Одессе, не убитые дети в Горловке, в Ясиноватой и в Донецке, никто не подал голос ни среди наших представителей бомонда, которые сейчас кричат о войне и невозможности войны, никто не сказал. Кроме обычных людей, у которых кулаки сейчас сжимаются, чтобы побыстрее закончить с мразью, которая нас убивает. И пропаганда наша действует правильно, раз вы ощущаете себя оружием нашего народа и нашего общества. Это правильно. Никто не превращает вас в убийцу, который должен убивать направо-налево, заскакивать в... концертные залы в Киеве и расстреливать. Ну, такого же нет. Ну, зачем вы преувеличиваете? А все то, что касается защиты Родины, да, это сложный процесс, но в основном люди идут не жертвы пропаганды, а идейные люди. Как сказал Андиев Альберт, мы должны воевать на той стороне, на которой убивают детей. Наших детей там убивали. 8 лет до начала СВО и сейчас убивают. Никто не метит детей украинских, никто не стреляет по жилым кварталам. Поэтому я считаю, вам тут нужно сесть и спокойно разобраться в своей позиции. А наше дело одушевить тех наших воинов, которые сегодня воюют с этой нечистью. Вот тех воинов, которые делают добро. Мне, конечно, неприятно, когда мы их показываем в масках и все остальное. Я вот сегодня в метро...
Саш, мы извини, мы перебираем уже очень серьезно по времени.
Все.
Ну, смысл сказанного тобой, я надеюсь, что понят. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Да, с режиссерским пультом был Алексей Люфин. До свидания.